новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 июля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет, за пробками следим. Все это делаем в прямом эфире. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно дозваниваться без предварительного отбора, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Первым делом пробки.
В движении.
По понедельникам город едет достаточно спокойно и стабильно. Прямо сейчас оценивается ситуация в 2 балла. 3 балла обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 4-бальных пробок, как максимум на сегодняшний вечер. 4 балла в 6 и в 7 вечера. Красная при этом, заметная красная на карте московских пробок есть и прямо сейчас, когда в среднем по городу пробки всего в 2 балла. Внутренний МКАД от Бесед, соответственно, в сторону развилки. Обращаем на это внимание. Там даже не пара километров пробка, и это надо учитывать при выборе движения. И, соответственно, на севере Московская кольцевая автомобильная дорога между Дмитровским шоссе и Ленинградским шоссе. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения при этом нет. Обращаем внимание на Садовое кольцо в районе Павелецкого вокзала, внешнее Садовое и внутреннее Третье транспортное кольцо, примерно в том же районе, может быть, чуть южнее, в районе станции метро Тульская и от нее в сторону, соответственно, Лужников. В целом в городе, напомню, 2-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Появилась новость, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о реформировании ее деятельности. Что эта резолюция значит? Приближает ли она нас к реальной реформе ООН? И что сейчас среди главных предложений по поводу этого реформирования? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе заявили о необходимости ответственности за навязывание услуг. Говорил об этом спикер Нижней Палаты Парламента. Говорит, к невыгодным покупкам принуждают через манипулирование и угрозы негативных последствий. Насколько навязывание отличается от предложения, реального предложения дополнительных услуг, насколько навязанным можно считать, что, к примеру, важно при продаже одного товара, чтобы покупали второй товар, изменится ли что-нибудь там, где мы привычно считаем, что могут появиться навязанные услуги. Ну, где-нибудь, к примеру, там, где продают автомобили или раздают кредиты. Предположительно. Вторая тема, обсуждаем минут через 10, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Расписание транспортные новости в эти дни важны в Москве. Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого и Киевского направлений с завтрашнего дня меняется в связи с модернизацией инфраструктуры. Как пишет об этом агентство РИА Новости, работы по замене стрелочных переводов начинают проводить на станциях Ожерелье, Латышское и Лесной городок. В общем, следите за расписанием, если пользуетесь поездами, которые проходят мимо станций Ожерелье, Латышское или Лесной городок, или на этих станциях производите посадку или высадку. Ну и еще из срочных сообщений. В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга более 110 рейсов отменено из-за разных ограничений. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Ижуковский и Пулково. Не очень понятно, что это за цифра. Я читаю, как написано на ленте агентства ТАСС. Более 110 рейсов было отменено в аэропортах Московского региона. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Ижуковский и Пулково, 203, задержано более чем на 2 часа из-за ограничений. Это следует из данных Росавиации на 8 утра 21 июля.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот теперь понятно. Значит, отменено 118 рейсов, а более чем на 2 часа задержано в итоге 203 рейса. Это из срочных сообщений то, что вот сейчас появляется на лентах информационных агентств. Следим. Вот еще, кстати, срочное сообщение. Ликвидирована партия «Российский общенародный союз». Верховный суд Российской Федерации, Минюста, иск по о ликвидации этой партии удовлетворил, как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на собеседника, то есть на пресс-службу инстанции, иск удовлетворен полностью. Председателем партии, созданной в 2011 году, является, как тут написано, Сергей Бабурин. Следим за новостями. Да, кстати, вот про транспортные новости. Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино после откачки воды открыли. Об этом тоже приходит сообщение в эти минуты. Первая тема. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о реформировании ее деятельности. Документ был предложен России, рассчитан на повышение эффективности работы организации на фоне роста числа глобальных вызовов и усложняющейся финансовой ситуации. В резолюции закреплена центральная роль стран-членов в принятии решений о трансформации работы организации. Значит, вроде как теперь есть резолюция о реформе ООН. О том, что ее надо реформировать, говорили, прям скажем, наверное, уже много лет, а может быть и десятилетия. Но что теперь после резолюции? Александр Бобров, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований в Институте стратегических исследований и прогнозов РУДН. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что означает эта резолюция? Движение в направлении реальных реформ?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что эта резолюция – это продолжение той инициативы, которую выдвинул генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН 80 в контексте соответствующего юбилея ООН, который мы отмечаем в этом году. И это попытка, соответственно, внести хоть какой-то порядок в те различные страновые инициативы по реформе ООН, которые наблюдались до этого момента.
Ну, вот теперь, когда эта резолюция есть, как можно с этими инициативами, благодаря резолюции, навести порядок?
Ну, прежде всего, отмечается, что именно государства-участники должны быть ведущими в этом процессе, в то время как многие страны Запада лоббируют вот именно неправительственный сектор в качестве тех, кто должен двигать эту реформу, в то время как ООН – это прежде всего межправительственная организация. Второй момент, связанный с внутренними бюрократическими преобразованиями. Сейчас в ООН очень много дублирующих органов и различных комитетов, и в связи с этим наблюдается финансовый кризис организации, то есть необходимо свести дебет с кредитом.
Так, это не касается возможного реформирования Совета Безопасности.
Да, безусловно, Совет Безопасности – это всегда отдельная тема и, пожалуй, самая сложная. В прошлый раз, когда была предпринята попытка реформирования Совета Безопасности, так называемой группой мудрецов, в которую входил наш бывший министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков, все уперлось в то, что какой ты не будешь использовать принцип реформирования Совета Безопасности, всегда будет достаточно большое количество государств недовольны теми или иными кандидатурами. В частности, есть группа четырех. Это Индия, Бразилия, Япония, Индия и Германия, каждый из которых выдвигал себя в качестве постоянных членов. Но в каждой региональной подгруппе было очень большое количество государств, которые были против конкретной кандидатуры, и они назывались объединившиеся ради консенсуса. Сам мандат Генеральной Ассамблеи гласит, что не нужно прям 100% консенсуса, но должно быть больше 2/3 государств, которые готовы поддержать новый вариант Совета Безопасности. При всем том, что постоянные члены должны сохранить право вето и все имеющиеся у них прерогативы.
Так, а теперь возвращаемся к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о реформировании деятельности, которая принята. Ну вот, если говорить не о реформировании Совета Безопасности, вопрос отдельный, то в чем может быть реформирование деятельности ООН в целом?
Ну, как я уже отметил, если мы посмотрим на современную органиграмму Организации Объединенных Наций, там гигантское количество всевозможных комитетов, которые иногда могут дублировать друг друга. Это касается, например, целей устойчивого развития. То есть, например, один комитет будет заниматься вопросами борьбы с безграмотностью, и эта же тематика будет в каком-то другом комитете. То есть сейчас, в условиях, когда организация недофинансируется, когда она столкнулась с бюджетным кризисом из-за того, что Соединенные Штаты Америки сократили как главный спонсор свои пожертвования в адрес Организации Объединенных Наций, с имеющимися деньгами нужно эффективнее работать. Отсюда имеющиеся сокращения в секретариате ООН, то есть в группе так называемых народных чиновников.
В данном случае документ был предложен Российской Федерации. В чем интересы России? Что предлагает Россия, говоря о реформах ООН, не касаясь Совета Безопасности?
Не касается безопасности, мы прежде всего боремся с тем, что сейчас в секретариате ООН засилие представителей стран Запада. Если мы посмотрим на ведущих руководителей, вот генерального секретаря Антонио Гутерреша, который португалец по национальности, заканчивая многими руководителями различных направлений, там сплошь и рядом представители стран НАТО. Наша задача заключается в том, чтобы, сохраняя межправительственную структуру, там все-таки было представителей мирового большинства, гораздо больше, чем они есть сейчас. Второй момент, который немаловажен, заключается в том, что Соединенные Штаты Америки, имея на своей территории штаб-квартиру, очень часто манипулируют своим положением, не выдавая визы представителям российской делегации, которые едут, например, на высокую неделю в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. То есть мы боремся с злоупотреблениями, которыми мы наблюдаем налицо. И все это мы пытаемся упаковать вот в этот единый пакет обсуждений, связанный с реформой Организации Объединенных Наций во всех его формах и видах.
И это было упаковано в этой резолюции?
Безусловно, это, собственно, отсюда и говорится про вещи, относящиеся к сохранению межправительственной структуры Организации Объединенных Наций.
Так, наши слушатели задают вам вопросы, вот 724-й, а ООН это только площадка, права организации как-то собираются увеличивать?
Организация Объединенных Наций – это прежде всего площадка для того, чтобы все существующие государственно-международных отношений могли друг с другом общаться. Организация Объединенных Наций – это уникальный механизм, который позволяет государству, вне зависимости от того, это крупнейшие государства, как, скажем, Россия, Китай, США, Канада и прочие, или же совсем маленькими, как, например, Люксембург или, я не знаю, Вануату, иметь возможность с точки зрения международного права иметь равные возможности для того, чтобы донести свою позицию до всего мира. Поэтому как таковых уставных изменений в ООН не предполагается. Предполагается вернуться к тому мандату, при котором действительно государства будут равны своих возможностях, чего сейчас нет в силу узурпации возможностей группы стран Североатлантического альянса.
Виталий спрашивает, а какой смысл реформировать то, что, как он пишет, существенно на геополитику не влияет и выглядит как царство бюрократии?
Вы знаете, если посмотреть на деятельность Организации Объединенных Наций, то, что мы слышим в контексте всех региональных конфликтов, Украина, Иран, Индо-Пакистанский конфликт, это лишь вершина айсберга. И подавляющее большинство вопросов международного взаимодействия делаются вот в этой подводной части айсберга. А Организация Объединенных Наций на гигантском количестве направлений, начиная от вопросов медицины, дорожно-транспортного движения, борьбы с безграмотностью, изменением окружающей среды, добилась огромных успехов, которые мы в силу разных причин не приписываем Организации Объединенных Наций. Считаем, что это само собой разумеющееся. Это совершенно неправильно. ООН в гигантском количестве вопросов сделала жизнь гораздо лучше. И вообще эта организация создавалась не для того, чтобы привести нас в рай, а чтобы спасти от ада. От ада Третьей мировой войны, которая до сих пор, к счастью, не случилась. Это не я сказал, сказал третий генеральный секретарь Даг Хаммершельд.
И это заслуга ООН с вашей точки зрения. Так, еще один вопрос от Виталия, который спорит с тем, что вы говорите о засилье Запада. Да Гутерреша пишет, был кореец Пан Ги Мун, кенийец Кофи Аннан. Как-то засилье Запада не получается.
И Пан Ги Мун, представитель Южной Кореи, был полностью ориентирован на страны Запада. И Кофи Аннан, он был выпускником Женевского государственного университета, и поэтому он отрабатывал именно прозападную позицию. В то время как по-настоящему нейтральный генеральный секретарь Бутрос Бутрос Гали, египтянин, он не смог переизбраться на второй срок из-за того, что проругался с американским подпредом. На тот момент это была Мадлен Олбрайт. Поэтому как раз-таки эти проблемы, безусловно, существуют. Когда Россия продвигала, например, в качестве генерального секретаря женщину Ирину Бокову из Болгарии, все тут же сказали, что этого делать нельзя, потому что она выпускница МГИМО. Поэтому, как видите, борьба с Западом идет на разных уровнях.
Спасибо. Александр Бобров, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований в Институте стратегических исследований и прогнозов РУДН. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. успеем сказать главное.
В российском многоэтажном доме хлопок бытового газа стал причиной пожара. Об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС. Угрозы жизни и здоровью жильцов нет. Проводится проверка. ТАСС пишет со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. У нас следующая тема. Это заявления, которые звучат в Государственной Думе. В данном случае о необходимости ответственности за навязывание услуг. Спикер Нижней Палаты Парламента говорит, что к невыгодным покупкам людей принуждают через манипулирование и угрозы негативных последствий. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать 50% от основных затрат. Это у Володина в Телеграм-канале, можете прочитать. Он напомнил, что на этой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных платных товаров или услуг. Для должностных лиц сумма взыскания составит до 300 тысяч рублей, для юридических до миллиона. Но, насколько я понимаю, чаще всего ведь сталкиваются во взаимоотношениях между юридическими лицами и физическими. Или как, если продавец что-то предлагает, это ведь взаимоотношения юридического, а не физического лица. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, значит, когда говорят, до миллиона штраф вырастет, это значит, вот если потребителю будут навязывать такие услуги продавцы в магазине, то магазин заплатит миллион штрафа?
Совершенно верно. То есть, если будет возбуждено дело административное правонарушение, то, соответственно, такая будет ответственность. Что касается должностных лиц, то есть, если это не политика самого, например, магазина или там автосалона, а личная инициатива какого-то сотрудника, то будет оштрафован он, этот сотрудник. Если, скажем, это распоряжение там какого-то руководителя вот этого юридического лица, и юридическое лицо по инициативе руководителя или какого-то другого должностного лица совершает соответствующее правонарушение, то наказывается как юрлицо, так и должностное лицо.
Так, с вашей точки зрения, насколько легко разобраться, где навязывание, а где просто предложение?
Ну, чаще всего это навязывание. То есть у нас, вот вы зайдите в любой автосалон практически и вот столкнетесь с этим вот навязыванием при покупке автомобиля, даже подержанного. То есть там наверняка предложат несколько условий, при которых вы получите такую цену, которая, скажем, обозначена в рекламе. То есть, либо эта цена будет кардинально отличаться, например, от ранее предложенной, либо там будет, ну, например, кредиты как обязательное условие, страховки, которые там не только КАСКО, ОСАГО, но еще там какие-то такие варианты страховок, которых может быть не указано ни страховая сумма, ни страховой случай, ни даже, так сказать, юрлицо, которое заключило.
Подождите, даже в этом случае можно говорить о навязывании, ведь вы описываете ситуацию, при которой, по сути, перед клиентом стоит выбор. Ты можешь купить по такой цене и по такой. Эта цена зависит от таких-то условий. Это навязывание?
Вот смотрите, вы, например, приходите в автосалон, и вас мурыжит там целый день, пока вы вообще не уже настолько как бы начинаете торопиться или там перестаете нормально, так сказать, ориентироваться в пространстве во времени, что, так сказать, вам можно втюхать в этот момент все что угодно. То есть это такой вот способ как бы клиента довести до такого состояния, когда он уже перестает нормально, рационально мыслить. То есть это вот как вариант навязывания услуг. То есть там механизмов очень много. То есть фактически это NLP программирование, которое применяют менеджеры организации для того, чтобы заставить заключить невыгодную сделку для себя потребителю.
Насколько я понял, а насколько объективно это можно будет доказать?
К сожалению, опять-таки, доказывать кому? У нас должны быть надзорные органы, которые, соответственно, по первому сигналу должны въезжать, там, значит, проверять, привлекать к ответственности, так сказать, возбуждать административные дела. У нас это не происходит. Во-первых, у нас мораторий на проверки. Во-вторых, даже в случае, когда надзорный орган зашевелился, то есть вот если речь идет, например, о Роспотребнадзоре, то он в 86% случаев выносит предупреждение, как будто вот, собственно, и этим ограничится, то есть никакого штрафа, то есть просто предупреждение о допустимости нарушения требований законодательства. Как будто в законодательстве нет этих уже предупреждений И как бы получается, что юрлица, организации чувствуют себя совершенно безнаказанными и продолжают эту недобросовестную практику. Ну, насколько повлияет, вот, скажем, увеличение штрафа такое кардинальное, они увеличиваются, ну, там, 50 раз примерно, да, для юрлиц. Ну, наверное, нужно еще какую-нибудь образцово-показательную такую процедуру провести, привлечение нескольких особенно злостных нарушителей к ответственности, чтобы, ну, просто другим не было повадно.
Подождите, а вот если говорить о том, что, например, при выдаче кредита требуют страховку, это тоже навязывание услуг или это все-таки какая-то попытка повысить вероятность того, что деньги вернут?
Ну, тут нужно рассматривать этот вопрос. То есть, в принципе, да, это навязывание. Естественно, как бы одна услуга не обуславливается необходимостью получения другой услуги. Ну, как это можно еще
понимать? А они не могут быть связаны?
Да.
Я говорю, они не могут быть связаны при этом законным способом?
Там, где речь идет о требованиях законодательства, то, соответственно, как бы эти требования должны выполняться. То есть в законе должно быть прописано, что вот при заключении договора, например, о кредитовании, должно быть, так сказать, заключен договор о страховании.
То есть все это должно быть прописано в законе?
Конечно. Для этого закона и пишется, чтобы там не выдумывать. У нас вообще значительная часть, я не говорю, что все, всех услуг страхования, это... В общем-то, вот навязывание услуг, а не реальное.
Так, Дмитрий, наши слушатели просто вопросы задают. Скажите, Дмитрий пишет, аналогичные законы в других странах мира есть?
Ну, это надо анализировать практику. То есть я думаю, что и у нас достаточно нормативной базы. Даже если бы вот применялось то, что уже прописано, и привлекались бы к ответственности за недобросовестную рекламу, вот когда он, так сказать, на сайте пишут, например, организация одну цену, а вы, как покупатель, так сказать, на нее реагируете, звоните, а вам над вами начинают просто в голос ржать там, и говорить, что такой цены уже давно нет. То есть, это, как бы для нас это норма, да? Хотя за это предусмотрена административная ответственность в размере 500 тысяч рублей за недобросовестную рекламу. Тут нам не надо даже в другую страну идти. У нас все прописано.
Понятно.
Но это не применяется.
Вот тогда и вопрос. 724-й, правда, другой вопрос задает. А кто-то же заставляет разве по этой цене покупать? Ну, не нравится, не покупай, иди в другое место.
Видите, когда вы говорите, что я вам продам по такой цене, это, в общем-то, ваша оферта, то есть публично предложение.
А если я говорю, что это не оферта?
Но тогда зачем вы это размещаете в публичном пространстве?
Хорошо, понял. Да. И еще один вопрос. Савелий 884, он говорит, а я немного не понял. То есть, если мы это серьезно обсуждаем, ведь в разную сторону может движение быть, тогда получается акции «Купи два, а один получишь бесплатно» ведь тоже под угрозой?
Нет, это, собственно...
Ну, это же навязывание третьей штуки. И я могу отказаться, но мне же навязывают.
Ну, слушайте, одно дело, что вы просто отказываетесь и уходите, да, от третьего там какого-то предмета, а другое дело, когда за вами бегают и говорят, отдай вот эти вот предыдущие два, если не возьмешь третью. То есть вот о чем речь идет. То есть если вы спокойно можете отказаться от третьей и уйти, это не навязано. Если у вас отберут вот эти предыдущие два, которые вы купили, то, соответственно, это навязано.
Спасибо. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, в Госдуме говорят о необходимости ответственности за навязывание услуг. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Учитывая ваши пожелания, вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить. Мы не делаем предварительного отбора, поэтому если вы набрали номер 7373948 в коде 495 и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире радио. радио «Говорит Москва».
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки, 3 балла обещают на 5 вечера, а в целом по понедельникам обычно более-менее свободно едет город. Сегодня, видимо, будет так же, 2 часа 4-бальных пробок, как максимум, нам обещают, в 6 и в 7 вечера. Красного довольно много на МКАДе перед Химками, то есть перед Ленинградским шоссе, в данном случае речь идет о внешнем МКАДе. Еще обращаем внимание на внутренний МКАД в районе Бесед и Развилки, там остается довольно продолжительная пробка. Еще, наверное, есть смысл обратить внимание на Третье кольцо на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Сложности и в ту, и в другую сторону, но не очень серьезные. Бывает и хуже. Чаще бывает хуже. А вот еще. Внешний МКАД в районе Мосрентгена и вообще пересечение Калужского шоссе или Профсоюзной улицы и Московской кольцевой автодороги — это сейчас проблема. Разве что только по внутреннему МКАДу. Там можно проехать более-менее свободно. Но даже в этом направлении, как только вы проедете пересечение МКАД Профсоюзная, вы встанете в пробку, которая, соответственно, до пересечения с Киевским шоссе. 2 балла, пока я говорил, 3-бальные пробки вновь вернулись к 2-бальному уровню.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дачникам собираются запретить заниматься на своих участках бизнесом. Государственная дума рассмотрит законопроект, который предусматривает введение ограничений на осуществление такой деятельности на территориях садовых и огородных участков. Стадия 2-го чтения в настоящее время, как говорят в средствах массовой информации, значит ли это, что, к примеру, в магазин садоводам придется ехать в деревню за много километров? 1-я тема. 2-я. В Москве запущен эксперимент по утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств. Что изменилось в порядке отвоза таких автомобилей с улиц Москвы и из московских дворов? Надолго ли этот эксперимент и как это все будет устроено? К примеру, надо ли ожидать, что теперь брошенных автомобилей станет еще меньше? 2-я тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение опять по поводу самолетов на запасные аэродромы с 8 июля. С 8 утра 20 июля до 8 утра 21 июля, то есть за сутки, ушли 59 самолетов. Снижение к предыдущему дню при этом составляет 56%. Статистика от Росавиации, которую приводит агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Еще раз напомню. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру +7 495 73 73 94 8. Просто у нас вот восьмерка написана, а я вот подумал, интересно, если сейчас набрать восьмерку, это все еще работает? Не знаю. На самом деле, в любом случае, когда вы набираете номер 7373948, главное помнить, что у Москвы есть 2 кода, и вот не 499, а наш, который 495. 1-я тема. Дачникам запретят заниматься бизнесом на своих участках. Госдума рассматривает законопроект, уже стадия 2-го чтения, который предусматривает введение ограничений на осуществление коммерческой деятельности на территориях садовых и огородных участков. Цитируют информацию с сайта Государственной Думы. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, нацелено на восстановление садовых участков как территории для личного пользования и отдыха. То есть поправки запрещают там размещение кафе, готовых домов и других объектов, которые связаны с коммерческой деятельностью, а также, в принципе, использование участков для получения прибыли. Это что получается, значит, садовый участок с домом нельзя будет сдать в аренду? Земельный юрист Кирилл Воробьев к нам присоединяется. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы скажете по поводу вот этих планов депутатов? Правильно ли я понимаю, что когда и если это станет законом, то сдавать, к примеру, на лето дачные или садовые участки будет нельзя, открыть магазин на территории садового товарищества будет нельзя, а как это будет работать?
Ну, честно говоря, очень сомнительный закон, потому что у нас, в принципе, есть такое понятие в законе, как вид разрешенного использования. И их очень много, и они регламентируют то, что вы на участках можете делать. То есть если, например, у вас, как у собственника, написано там для садоводства, огородничества, там конкретно указано, что можно возвести там дачный домик, индивидуальный домик, либо просто сажать там, да, садоводством заниматься. Поэтому именно какой смысл в отдельном законе, который, ну, если мы берем, например, дачный участок, там открывают магазин, да?
Да.
Получается, что это автоматически у нас ведет к нарушению вида разрешенного использования земельного участка. Это штраф уже предусмотрен, уже есть вся ответственность, даже изымают за это участки. Какой смысл дополнительно какие-то регулировки вводить, я не понимаю, потому что уже все давно отрегулировано.
Подождите, когда вы говорите... Секунду, подождите, когда вы говорите, что все отрегулировано, еще раз, значит, получается, если кто-то сдает участок другому человеку в аренду, то он уже нарушает закон действующий?
Нет, мы говорим... Смотрите, мы говорим про то, чтобы соблюдались вид разрешенного использования, то есть соблюдался сам порядок пользования. Если вы сдаете участок или дом, и человек, который его в аренде принял, соответственно, использует его там, для проживания своего личного, это не нарушается. Плюс депутаты хотят ограничить сдачу в аренду. Так это, если они закон это примут, то он будет противоречить Гражданскому кодексу, потому что свободное пользование идет объектами недвижимости. Я как собственник имею право распоряжаться им как угодно, если это не нарушает именно вид разрешенного использования. Невозможно запретить, соответственно, сдавать в аренду, потому что это бьет по конституционным правам автоматически.
Секунду, но в данном случае депутаты рассматривают возможность использования участка в коммерческих целях. Разве сдавать в аренду – это не история использования участка в коммерческих целях?
А квартиру сдавать тогда надо тоже запретить?
Не знаю, может быть.
Ну, так получается, это двойственный вопрос. Мы имеем право распоряжаться как угодно нашей собственностью, в том числе в части видов разрешенного использования и так далее. Но депутаты хотят отдельный запрет на определенную территорию в отдельный закон установить, что нельзя будет сдавать. Ну, по мне, это нарушение именно Конституции идет, потому что нельзя ограничить в части какие-то вещи. То есть коммерческая деятельность у нас предразумевает все-таки массовое явление, то есть это когда регистрируется индивидуальное предпринимательство или общество с ограниченной ответственностью и так далее. По поводу сдачи в аренду частными, у нас и патенты отдельные есть и так далее. То есть, в принципе, если сдается помещение или здание в аренду и не нарушается вид разрешенного использования, то есть вы сдали, и там человек также там год живет, ну, я считаю, что в принципе, такой запрет невозможен. То есть
вообще,
кто-то сдает, уехал там и так далее на 5 лет, кто-то не пользуется.
Известно, что садовые некоммерческие товарищества или что-то подобное обычно расположено не на территории жилого комплекса какого-то, деревни, там села и так далее, а отдельно расположены, оттуда довольно долго добираться. Правильно ли я понимаю, что по существующему закону там магазина гипотетически даже быть не может?
Ну вот да, правильно вы спрашиваете. То есть опять же, то есть получается, что на территории садового товарищества у нас нельзя будет изменить вид разрешенного использования участка. То есть у нас как это работает? У нас есть огромные СНТ, они да где-то далеко, по-разному бывает. И получается, что в СНТ там 100 условно участков под садоводство. Один человек на въезде, где ворота, решил, что да вот у меня есть участок там 6 соток, я хочу его официально перевести, заплатить деньги за перевод. Пусть будет магазин, люди пользуются. То есть сейчас депутат своей инициативы говорит, нет, не надо нам никаких переводов, ничего делать нельзя. Мы оставляем все как есть. В принципе, для меня вообще непонятная инициатива, и на второе чтение уже тем более прошла.
Так, а скажите, а если магазин в садоводстве стоит на земле общего пользования, такое может быть?
А получается по закону, что они хотят запретить все, что находится на территории СНТ, то есть отведено, а земля общего пользования в том числе отведена под садоводство все. То есть там по генплану невозможно будет ничего возвести более.
Так, еще такие уточняющие вопросы. Григорий говорит, у нас в соседнем садоводстве один человек у себя на приусадебном участке ПВЗ, то есть пункт выдачи заказов организовал. Да. Это тоже коммерческая деятельность, и она сейчас
вот
не
реально... Да.
Этого делать нельзя.
И даже сейчас это нельзя
вот
делать.
Вот я об этом и спрашиваю.
Да, есть же вид, у нас вид разрешенного использования – садоводство. И там четко у нас есть в приказе, Росреестр напишет, что такое садоводство. Садоводство – это ведение, там, выращивание культур там общих, строительство дачных домов и там препровождение на свежем воздухе. Ну, я утрирую, понятно, да? Никакого ПВЗ – это у нас конкретно коммерческая деятельность, для этого должно быть нежилое помещение. То есть оно должно находиться в нежилом помещении. Соответственно, человек, который открыл ПВЗ у себя на садоводстве, там у него либо жилой дом, либо дачный. То есть это однозначно нарушение сейчас, независимо от этого закона.
Еще, Виталий, 618-й. Некоторые дачники осенью яблоки продают. Много яблонь, хорошие урожаи. Иногда бабушки везут яблоки в райцентр на продажу. После принятия закона, мол, бабушек будут штрафовать за продажу яблок из урожая, если это урожай с земель СНТ.
Ну, это уже какие-то такие вещи. Ну, по идее, в принципе, чтобы бабушка торговала чем-то, у ней должно быть ИП. Или хотя бы она самозанята.
Нет, ну сам факт, если человек выращивает на земле дачного участка яблоки и потом его продает, разве это не нарушение того, о чем говорили вы?
Ну, по идее, смотря, опять же, закон не устанавливает. То есть он говорит, что отдых и выращивание получается. То есть закон как бы не устанавливает, можно продавать или нет. С точки зрения плодов, которые приносят участок, то есть у нас все плоды, да, вот как участок мы берем, у нас плоды, которые приносят участок, они принадлежат собственнику по Гражданскому кодексу. И я уже отдельно могу как угодно им распоряжаться, потому что яблоки, это стало моей собственностью. Никто не может запретить как бы отдельно или не продавать, или употреблять их самостоятельно. То есть, опять же, это абсурд какой-то начинается.
Хорошо, еще одно уточнение. Вот вы говорили о том, что в нынешних условиях какой-нибудь один участок на въезде можно переоформить. Вот Вячеслав 30-й говорит, может быть, вот это и происходит. Довольно часто участки переоформляют под коммерческую недвижимость, и, возможно, депутаты как раз с этим и пытаются бороться.
Но я не вижу в этом смысла, потому что, когда вы переоформляете участок, есть публичные слушания. То есть это выносится там все СНТ, кто там люди, они приходят и должны проголосовать, действительно ли нужно перевести. И опять же, здесь тот вопрос к тому, что а можно застраивать или нет. Ну хорошо, сидите без магазинов вообще тогда там в 30 километров где-то. То есть это всегда баланс между тем, что можно построить и перевести, и, знаете, с жителями, которые вроде как хотят в тишине быть. С одной стороны, да, может быть, магазин шумно будет, а с другой стороны, он там на въезде. То есть я считаю, что, в принципе, градостроительный кодекс и как бы механизмы, которые существуют для перевода земель, они и так нормально работают. Есть публичные слушания и так далее. Это люди должны решать. А у нас снова хотят какой-то закон ввести, который там все ограничит, и потом люди будут приходить и говорить, а у нас магазина нет 10 километров, что нам делать? Они скажут, ну извините, но переводить нельзя. Вот как тогда тут быть?
Спасибо. Земельный юрист Кирилл Воробьев был с нами на прямой связи. 558-й пишет, но текущих жителей сейчас не соберешь. Ну вот, видите, так и получается. Депутаты Государственной Думы собираются внести изменения в федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества и хотят восстановить садовые участки как территории для личного пользования и отдыха. Поправки будут запрещать размещение кафе, гостевых домов и других объектов, связанных с коммерческой деятельностью, а также, внимание, использование участков для получения прибыли. Закон планируется ввести в действие осенью этого года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Федор Лукьянов, известный политолог, научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, как тут сказано в указе Путина, за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Цитирую ТАСС в эти минуты агентства ТАСС. Следующая тема. В Москве с 1 июля, то есть уже больше полумесяца, запущен эксперимент по утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств. Основные положения эксперимента закреплены в постановлении правительства Москвы 1531 о проведении этого самого эксперимента по утилизации брошенных, а также разукомплектованных транспортных средств. Теперь новый оператор, который занимается утилизацией этих самых автомобилей, это региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщается, услуга будет для населения бесплатной. По-моему, она и до этого была бесплатной. С другой стороны, это ведь денег каких-то стоит. Валерий Солдунов, член общественной палаты, председатель Всероссийского общества автомобилистов. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые горожане.
Скажите, как вы понимаете, в чем эксперимент, который разворачивается на территории Москвы по поводу этих самых разукомплектованных или брошенных автомобилей? Ага. Да, и что изменится-то?
Ну, смотрите, мы как автомобилисты, да и не только автомобилисты, как жители нашего замечательного красивого города, конечно, обеспокоены тем, что и дворы бывают, и улицы заставлены машинами, и с этим сделать очень оперативно что-то очень трудно. И, к сожалению, такие случаи, они не редкость. Да, действительно, сказать, был принят закон, который позволял сдавать машину в утиль. Да, есть определенный перечень причин, по которым авто считается брошенным. Ну, это если отсутствует часть кузова, стекол, мусор, ну, все об этом знают. Но, тем не менее, все равно такой, скажем, очень быстрой оперативной работы, на мой взгляд, все-таки не было. Надо было пройти очень масса, так сказать, еще таких, процедур, которые, в принципе, удлиняли этот процесс. Что за процедура, да, казалось бы? Да, действительно, этим раньше у нас управляющие компании, ну, типа там ГБУ «Жилищник» и все такое, да, то есть это надо было пройти электронные торги, написать целые, так сказать, заявки, выиграть победитель, как это пойдет, отчитаться за все, то есть там целый такой перечень большой бюрократической работы, которая, в принципе, немножко останавливала этот процесс. Теперь же мы надеемся, мы автомобилисты в том числе, потому что мы тоже хотим ездить по свободным улицам, что теперь этого не будет. Почему? Дело в том, что как раз оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами эти машины будут забирать по этому постановлению. И, собственно говоря, сами уже определять, куда-то, что сдать металлолом, что-то там утилизировать каким-то образом. То есть как раз оправдать, наверное, те свои затраты, которые они будут вынуждены все-таки платить за эти затраты, компенсировать их вот таким вот образом. И, на мой взгляд, здесь уже такой большой бюрократической цепочки уже не будет. То есть мы надеемся, что любой разукомплектованный автомобиль, который имеет место быть где-то на улице, будет быстро вывезен этой структурой. Ну и, собственно говоря, дальше пускай они делают с ним, что хотят, но самое главное, он не будет мешать ни нам, автомобилистам, ни пешеходам, ни жителям и гостям красивого города.
Смотрите, до этого просто, насколько я понимаю, собирались устраивать чуть иначе всю эту историю. Речь шла о том, что надо найти инвестора, который будет обязательно строить завод по переработке этих автомобилей. Mm-hmm. Получается, mm-hmm. что это не очень выгодный бизнес?
Вы знаете, вот я бы, наверное, не сказал, что он там какой-то сильно невыгодный. Да, это затратная часть, и вы знаете, самое важное, наверное, как в любом бизнесе, это вложение средств для того, чтобы потом их окупить и потом, грубо говоря, уже зарабатывать. Да, скорее всего, может быть, инвестор посчитал, что такой, скажем, быстрой окупаемости не будет и, может быть, как бы немножко приостановил, да, вот, сказать, развитие этой всей истории. Но, с другой стороны, я думаю, что вот это постановление появилось не просто так, оно, на мой взгляд, поможет, во-первых, нам, жителям, это в первую очередь. Ну, а уже если этот эксперимент удастся, я думаю, что инвестор тоже посмотрит на то, что будет происходить в дальнейшем. И такой завод, все-таки, я надеюсь, что мы когда-нибудь все-таки увидим.
Вообще, а что, собственно, делают с этими автомобилями? Вот раньше этим занимался, как вы сказали, ГБУ «Жилищник» или кто-то подобный. Да. Теперь вот это АО «Экотехпром», они увозят этот автомобиль, значит, как-то разбирают его и раздают в разные производства, которые это утилизируют. Как устроен этот процесс сейчас?
Ну, смотрите, вот раньше, да, раньше это было таким образом. В любом случае, те, кто убирал эти автомобили, собственно говоря, они получали деньги за то, что они это делают. И разыгрывались тендеры соответствующие, которые позволяли эту услугу оплачивать. Сегодня сказали так, хотя я уверен, что в любом случае, даже и в том варианте, как сказать, был ранее, автомобиль можно спокойно было сдать металлолом, потому что, собственно, он бесхозяйный, и куда его деть? Может быть, тут тоже есть определенная проблема, потому что не просто так взять автомобиль в Москве и привезти его куда-то. Хотя вот возьмите его, вот, пожалуйста, я вам отдаю там какие-то деньги. Конечно, это тоже процесс, ну, скажем так, серьезный. Но если вот эту цепочку логическую налаживать, то я уверен, что это все равно выгодное дело, потому что здесь исключается очень большой, скажем так, бюрократический аппарат, который позволяет, ну, который тормозил этот процесс. Вот есть у оператора этот автомобиль. Что там? Там металл, там, не знаю, аккумуляторные батареи, там, может быть, какой-то есть, допускают даже драгоценный металл. Скорее всего, любой экономист, который посчитает, в любом случае найдет это дело, может быть, и супервыгодным, но выгодным в том числе. Я очень надеюсь, что этот эксперимент все-таки закончится положительно. Ну, мы все надеемся, потому что это избавит город, все-таки вычистит от этих автомобилей. Вот. И еще раз повторю, что будем надеяться на строительство такого зеленого завода, который позволил бы, ну, скажем так, вот этот мусор превращать в деньги.
Сразу несколько человек вспоминают про существование утилизационного сбора. Вот Роман 598-й, за что берут эту услугу, или вот 558-й, я думал, что сбор должен возвращаться при утилизации. Это разовый платеж, который предназначен для утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства утильсбор. Так вот, теперь, соответственно, вот они забирают эту машину, им за это платят из утильсбора?
Ну, вы знаете, нет, я понимаю это по-другому. Во всяком случае, схема, по большому счету, должна работать именно так. Конечно, раз мы платим налог на утилизбор, значит, мы должны быть уверены, что этот автомобиль будет утилизирован, и, значит, это пойдет сюда благо развития нашей большой, замечательной, красивой страны, не только города. Здесь я понимаю, что в довесок ко всему прочему еще есть некий предмет, который можно продать, который можно каким-то образом утилизировать и за это получить тоже какое-то вознаграждение. Я понимаю, что это некий такой, скажем так, бонус для того же самого рекоператора, который позволит ему, ну, скажем так, хотя бы честно и добросовестно выполнять эту работу.
Спасибо.
Вот я это вижу так.
Спасибо. Валерий Солдунов, член Общественной палаты и председатель Всероссийского общества автомобилистов. Григорий рассказывает, что когда-то утилизировал «Волгу» и получил сертификат на покупку нового автомобиля «Лада» 7-й модели. 726-й рассказывает, что действительно активизировался по его наблюдениям процесс. У нас, говорит, в июле вывезли 3 машины, которые стояли 5 лет и даже мхом, как он пишет, поросли. 240-й пишет, даже сейчас в непростое время во дворах неделями стоят, утверждает 240-й, брошенные автомобили. Я, говорит, сам неделю назад обзванивал всех подряд с предложением найти хозяина микроавтобуса с затемненными, как тут написано, стеклами. Автомобиль исчез через 10 дней, но осадок остался, пишет 240-й. Макар 565-й. Разукомплектованные автомобили раньше отвозили на спецавтостоянки. Спустя время, при невыкупе услуг по эвакуации и хранению, машины отдавали на разборку и автопрессы, а запчасти продавали всем желающим. Вот так описывает ситуацию Макар 565-й. Говорит, а я видел лично, мол, как это вот работало, при невыкупе отдавали, запчасти продавали всем желающим. Интересно, по каким ценам там продавали. И главное, интересно, вот учитывая, как это все работало, куда уходили деньги? Вот они продают запчасти, прежде чем раздавать автомобиль на разборку и автопрессы. И вот они продают, и вот как это все, куда это все уходит? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Смотрите, ну вот у меня, например, во дворе 4 машины брошенные стоят. Причем стоят уже лет по 8. Но внешне, если не присматриваться, что она просто грязная, да, ну, и опять же, ну, дождиком ее моет все-таки, да, и так, это только спущенные покрышки, ну, и то, что я знаю, что эта машина стоит, и никто на ней не ездит, она стоит на одном месте там, у меня вот Smart стоял 8 лет, потом кто-то, видимо, куда-то его, я видел, его завели, и он уехал.
О, как! Вот. Ваш автомобиль!
Смарт. Ну да, этот. Потом, смотрите, еще есть такой нюанс, что автомобиль, например, с оцинковкой, он металлургам не интересен. Потому что этот цинк никуда не денешь при плавке, при переплавке, да, допустим, как вторичное сырье. Поэтому, например, он в лом не идет. Его никто не покупает.
Есть проблема, куда что это реализовать. Интересно, что правила-то, собственно, признания автомобиля вряд ли меняются в связи с этим экспериментом, поэтому, наверное, есть смысл вспомнить. Признаки брошенного автомобиля, отсутствие собственника или отказ от него, сильные повреждения, не подлежащие восстановлению, разукомплектованность, отсутствие колес, стекол, дверей и других элементов кузова, а также отсутствие государственных номеров. Отдельно оговаривают, что длительное нахождение автомобиля на одном месте, особенно если он мешает благоустройству, также может указывать на то, что он брошен, но лишь, как тут сказано, может указывать. Далее новости.